Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть. Мы прочитали много глав. Сегодня 13 глава продолжения. Текст 27. Как мы уже говорили, это глава самого философского глубокого склада. То есть философия предназначена, чтобы различить материю и дух. По утверждению священных писаний, живое существо духовно по природе, оно не является телом. Тело — это продукт материи, продукт желаний и деятельности души в материальном мире, который себя связывает с материей. То есть если видите живое физическое тело, то там есть душа, связанная с материей. Две энергии присутствуют, материальная и духовная вместе. Душа и материя. Но качества, они совершенно противоположны. Душа по своей природе вечна, полна знаний и блаженства, сат-чит-ананда. А тело как бы обладает противоположными свойствами. Оно временно. Физическое тело, оно полно невежества, потому что мы уже рождаемся с самого начала в невежестве. И оно нирананда, то есть оно постепенно увеличивает страдания. В течение жизни мы много испытаем трудностей, страданий на своем жизненном пути. Это связано с физическим телом и умом, который это все будет переживать, ощущать как бы внутри. Сама же душа никак не связана с этими процессами счастья, несчастья, добра и зла материального, не рождается, не умирает. Дигинасмин, Тадихе, Комарам, Иванам Джара, Татади Хантара Пратиртита, Татра, Дирас Татра Намухьяти. То есть душа просто меняет тела, от младенчества к детскому телу меняет, потом меняет на юношеское тело, потом меняет на зрелого человека, затем на старческое тело меняет, и затем тело оставляет. Сбрасывает как одежду изношенную и снова принимает новое тело. Родившийся умрет, умерший родится заново. И то есть возникает проблема от этого сочетания матери и духа, рождение и смерть. Повторяющееся рождение и смерть. И цель знания, философии, распознать отличие материи и духа, чтобы освободиться от этого цикла рождения и смерти. Мы с вами не углубляемся в такие тонкости, как духовный мир, то есть это отдельно нужно изучать Писание. Здесь также вкратце упоминается о духовном мире, что есть такая обитель, трансцендентная обитель, которая никогда не появляется, не исчезает, она существует вечно. Там нет солнца, луны, там есть самосветящиеся планеты, люди, живые существа. Там царит вечность, то есть духовная атмосфера. Но здесь в 13 главе Бхагавад-гиты утверждалось, что и материя, и живое существо вечны. То есть материальная природа тоже вечна, но она вечно меняющаяся. То есть все же она в этой вечности временные формы несет, временные свойства. А как энергия вечна, то есть ученые это также доказали, физики объяснили это как закон трансформации энергии, то есть не исчезает ничего. Нет никакого обнуления, есть трансформация энергии. Материя может трансформироваться в другую, в другие какие-то качества. Как мы видим, что вот дрова сгорают в огне и как бы исчезли. Но ученый говорит, нет, вышла энергия. Из них вышла энергия, а ничего не исчезло. Там тепло и многие другие энергии, то есть ничего не исчезает, есть трансформация. Тело человек оставляет, тело распадается. Но оно переходит в землю. Земля распадом этой энергии, растения принимают ее, процветают и так далее. Мы знаем, это круговорот в природе существует такой, да, цикличная связь. Это вечно происходит, но душу не устраивает ничью смерть. То, что нам приходится оставлять тело, оставлять привязанности своих близких, этот мир. Как один писатель российский говорил уже в очень при возрасте, к сожалению, забыл его имя, довольно известный писатель в каких-то кругах.
Он еще с революционных лет имеет эту историю памяти России. Он дожил почти до современного времени, и он говорил, он верил в реинкарнацию, он говорил об этом публично. Говорит, вы верите в реинкарнацию? Спрашивал своих слушателей, свою аудиторию. Ну, люди кто как. Он говорит, ну, я верю. Я верю, я, потому что, ну, где-то жил там в Китае, он изучал там Индию или Блаватскую, не знаю. Как-то интересовался Востоком, разными учениями. Говорит, я верю в реинкарнацию. И он говорил, что мне уже скоро уходить. Был очень-очень пожилым человеком. И говорит, скоро уходить уже отсюда. Но я, мне, говорит, жаль уходить отсюда, потому что я полюбил эту землю за это время. Полюбил землю. Но когда он рассказывал о своей жизни, это была очень трудная жизнь. Гражданская война, изгнание его из России, потом он вернулся как-то. В общем, там, ну, действительно, драма человеческой жизни была серьезная. И все же вот мы не хотим уходить из этой жизни, из этого двойственности добра и зла. Надеюсь, что когда-то победим зло и установим здесь добро. Но этот материальный мир основан на двойственности. Невозможно уничтожить ни добро, ни зло. Потому что в абсолютном смысле они не существуют, они способствуют одной цели. На самом деле, когда мы говорим о духовном самосознании, о философском пути познания, то добро и зло помогает нам, подталкивает нас к познанию абсолютной, абсолютной доброты, где и добро, и зло одинаково выглядят. Как говорится, что в этой вселенной есть полубоги, возвышенные существа, которые на страже добра находятся, дхармы, религии, святости, чистоты. И есть демоны, которые на страже гордости, высокомерия, тщеславия. Они захватчики, они добиваются всего силой, оправдывают свои поступки только силой. Это олицетворение зла. И они вечно сражаются друг с другом. Но для Господа, кто говорит Бхагавад-гиту, это как две колючки, описывается. Одна колючка вонзается в ногу, беспокоит его, это демоны. Он берет другую колючку, чтобы вытащить первую колючку. То есть у них разные функции назначения, но те и другие находятся в определенном служении, потому что добро по своей сути становится пассивным, если нет зла, которое его стимулирует на добро, не подчеркивает, как важно добро. После войны все понимают, как нужен мир. Хватит войны, сколько насилия мы видели. Страшная картина какая. Никто не захочет войны, если вы раз увидели ее. Но тот, кто не видел эти ужасы войны, он думает героизм, он думает вот отвага, думает вот отстоять свою честь или захватить новые земли, богатство. Да, это романтика, быть героем. Но тот, кто видел ужасы реальной войны, он скажет нет. Поэтому вот это зло, оно отвращает человека в конечном итоге от насилия. И мы хотим просто жить. И также несчастье также нас толкают к поискам, к знанию, почему несчастье, откуда эти несчастья, просто почему относится всегда к несчастьям, к страданиям. Слушай, почему? То есть за этим есть, почему я страдаю. Иногда любопытство у детей, они, может быть, не страдают, но просто им интересно, а как это вот, почему это так, как это вот двигается, как это вот телевизор работает, расскажите мне. Да, но это тоже стремление к наслаждению, освоить все это, все эти механизмы, устройства, освоить этот мир, чтобы наслаждаться, самому включать, самому там что-то делать. Ну, а уже у взрослых, когда любопытство заканчивается, детское, вопрос, почему относится только к страданиям, почему это так? Почему вот я не делаю ничего плохого, почему я страдаю при этом? Вы говорите о законах кармы, причинно-следственной связи, что посеешь, что пожнешь, но почему? Вот я же ничего дурного, кажется, не делаю. То есть вопрос. И на страдания толкают к какому-то более высшему знанию, более высшему уровню жизни, поступкам, поведению, если мы разумны, конечно же. Если неразумны достаточно, то страдания нас демонизируют. Мы озлабливаемся на жизнь. То есть мы становимся людьми вне закона. Это мир преступления, это называется нарадхама, категория людей. Мы с вами это читали, по-моему, в 7 главе Бхагавад-гиты. Есть четыре категории, которые не приходят к Богу, неблагочестивые люди. И Нарадхама – это люди, ну как, подонки общества, низшие среди людей их называют. Они идут путем преступления, когда сталкиваются со страданиями, они становятся негодяями. А благочестивые становятся на путь святости, потому что у них вопрос, почему они ищут ответ. Итак, это почему толкает нас к знанию. И материалисты используют это почему, чтобы развивать, культивировать материальную науку ради комфорта. Почему я страдаю? Потому что холодно. Сделаем отопление. Почему я страдаю? Потому что жарко. Сделаем кондиционер. Почему я страдаю? Потому что у меня много детей. Хорошо, вот вам какие-то средства, которые могут ограничивать рождение детей. Это так действует материалистическая цивилизация, тоже демоническая цивилизация. Также это как бы форма зла, форма безбожия. Безбожие, как бы ни развивалось, в плохой стороне или комфортной стороне, порождает одно и то же – неудовлетворение. Вы можете жить просто на земле, в простых условиях жизни, чувствуя себя неудовлетворенным из-за тяжелого труда, а можно жить в роскошной квартире, с Мерседесом под окном и так далее, с этими компьютерными делами, оснащенными хорошо, и тоже быть неудовлетворенным. Еще неизвестно, кто больше неудовлетворен. То есть демоническая цивилизация не решает вопрос счастья, никогда не решает вопрос любви, никогда не решает вопрос освобождения от рождения и смерти, даже не задумывается об этом. Чем дальше они уходят в этом направлении, тем дальше уходит. Но чтобы разделить эти вещи, нужна философия. И здесь, в 13 главе, эта философия достигает кульминации, потому что не только душа и тело различаются здесь, как поле и поле деятельности, кшетра и кшетрагья, но и сверхдуша отличается от души. Здесь, благодаря Бхагавадгите, можно даже достичь вот таких высот мышления, что очень сложно. Я вам приведу пример Сократа. Это, наверное, единственный из западных таких великих философов, мудрецов, который при помощи мышления достиг понимания отличия материи и духа. Его история известна. Он был отравлен, поскольку он равно относился ко всем. То такие люди обычно политики не понимают таких людей. Равно относиться к друзьям, врагам. Непонятно, что это за человек. Ну, рано или поздно его приговорили к смерти. Ни за что, за его как бы философию, отношение к жизни. А он не боялся смерти, вообще никакого страха не испытывал. Он даже говорил о симптомах, как он умирает, уже выпив яд. Ученики записывали все, что он чувствует, и он потом прекратил говорить. А его спросили перед этим учитель, что делать с тобой после смерти. Он рассмеялся и сказал, с телом можете делать все, что хотите, но вы меня сначала поймаете. Говорит, а с телом можете делать все, что хотите. То есть я не тело. То есть вот Сократ достиг этого, но Сократ это может быть вершина всей западной философии. Бхагавадгита начинается только с того, что я не тело, я душа. Вот уже вот эти примеры даются. Только начало. Здесь же уже в 13 главе, когда мы имеем опыт, вот, когда мы можем видеть Бога через материальную среду, как это описано в 7 главе, также в 11 главе, в 10 главе «Великолепие Абсолюта», когда мы уже обрели какие-то методы йоги, когда мы уже распознали эти пути самосознания, ступени, благодаря этим описанным процессам. Здесь, в 13 главе, уже описывается сверхдуша. То, что недоступно даже Сократу, даже великим мудрецам, это нельзя постичь на уровне ума. Здесь необходима глубокая медитация. Медитация – видеть разнообразие в единстве одновременно. Видеть единство – и разнообразие. Тот, кто постиг дух, видит только единство. Он должен игнорировать материю, не то, отстраняться от нее, от любых форм материи, от хороших, от плохих. Если он увидит кусок золота или камень, он не обратит внимания, одно и то же. Но когда вы достигаете сознания сверхдуши, которое находится в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома, собственно, она и формирует это разнообразие этого мира. Он един, одновременно разнообразен, и то, и другое духовно, и это лишь покрытие материальное. То есть, это уже вершина знания, если вы постигаете сверхдушу в сердце. Здесь это описывается. 27 текст. «О, предводитель Бхарат, Знай же, что все движущиеся и неподвижные в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал – живого существа и материальной природы. На свете много неподвижных объектов – деревья, холмы и горы. И не меньше движущихся живых существ, но все они не что иное, как соединение материальной природы и высшей природы живого существа. Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия, то есть живое существо. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда, она создана самим Верховным Господом. Поэтому Господь является повелителем и высшей, и низшей энергии. Надо согласиться, что никто из нас не сотворил ни одно живое существо. Я не творил это тело. Я не творил эту землю, или воду, или пространство. Все это есть изначально. А откуда? Естественный вопрос. Мы видим, что все связано причинно-следствиями. Значит, есть цепь, последовательность материального какого-то развития и существования. Так же, как тело, мы можем проследить его развитие, так же и Вселенная, оказывается, имеет свое развитие. Откуда? Ну, хорошо, я рассуждаю. Отец у меня есть. Причина меня непосредственно в этом мире – мой отец и мать. Хотя они не могут сотворить что-то другое и не знают точно, что получится. Они лишь подчиняются неким законам природы, действуют как бы согласно своим желаниям, инстинктам, и появляется ребенок. Но они не могут сотворить никакое другое, иное живое существо. То есть они не являются творцами, по сути дела. Они являются как бы инструментами природы. Также у моего отца есть тоже отец, который делал то же самое. У него была супруга, у них была семья, и мой отец когда-то родился у них. Это мои бабушка, дедушка их называю. Моя линия родословная, где передаются какие-то определенные родственные свойства, качества, фамилия. Или династия, у кого как. А кто-то не знает своей линии. У того дедушки был тоже свой отец. Вот в каждом моменте времени вы увидите, что эта цепь уходит куда-то очень-очень далеко. Кто же был первый отец? Вопрос в этом. Один человек меня спросил, а как это вот, понять выражение «жизнь происходит из жизни»? Пропад так говорит. Но это вечное древнее выражение мудрецов: жизнь происходит из жизни. Имеется в виду, в теле, в материи она возникает из жизни. То есть живое существо приходит в материю, и так мы видим, что жизнь проявилась или появилась. Она не появляется, она проявляется. Она не исходит из материи, из комбинации каких-то химических свойств. Нет такого опыта. Никто не сделал из просто химических элементов живое существо, хотя наука сейчас в этом направлении очень колоссально развита. Но эксперименты не удались, нет. Живое существо не образовывается. Хотя все как бы составляющие есть, не хватает одного. Вот это как бы вот самой жизни. И как я могу видеть человека, который входит в комнату? Я говорю, вот откуда человек этот появился? Из проема двери? Нет, он был, существовал, просто он где-то пришел сейчас сюда, где-то существовал в другом месте. Так же, как бы эта дверь в этот мир, это мать и отец открывают мне двери в этот мир. Но я-то пришел откуда? Они не знают, что это будет за ребенок, с какими целями и желаниями он родился. Потому что у него еще есть прошлая жизнь, где он формировал эти желания, он придет, и он может быть не согласен ни с отцом, ни с матерью, может иметь какую-то свою индивидуальность непохожую, такое тоже случается. А может, наоборот, пришло для того, чтобы продолжать то, что делал отец и мать, улучшать или разрушать, мы не знаем. Потому что мы сталкиваемся с индивидуальностью, а не с роботом, который запрограммирован по воле отца и матери. Нет, мы не программируем, не знаем. И вот это сочетание как бы материи и духа, поля и знающего поля. Сотворив материальную природу, он помещает в нее живых существ, принадлежащих к высшей природе, в результате чего возникают бесчисленные объекты материального мира и начинается его деятельность. То есть из чего творится материя, само вот этот материал, то, что мы называем химические вещества или стихии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир – это колоссальный махабхута, это великие элементы, колоссального как бы объема мы видим. Пространство – это колоссальный объем, водные стихии, воздушные стихии, огненные, тоже во Вселенной – это необозримое количество энергии, откуда они берутся. Нас сбивает с толку именно масштаб, количество этих энергий. Но они берутся лишь из одного живого существа, безграничного живого существа. Поэтому они безграничны, кажется. Поэтому не такие большие. То есть трансформация из собственного тела, часть его энергии становится материальной энергией. 3/4 духовной энергии, 1/4 материальной энергии всего в целом, если так рассмотреть их фундаментально, принципиально. То есть духовные миры преобладают. Они, конечно, бесконечны, и все же нужно вот выяснить, что материальный мир ограничен. Всего же какая-то там четвертая часть Вселенной, как пыль в воздухе, говорится, или как пузыри в океане. Та Вселенная, в которой мы живем, это ну, галактика, вообще Вселенная, она еще больше. Но это не самая большая Вселенная в Ведах описывается. Есть Вселенная побольше. Так, Веды описывают. Этих Вселенных, как пузыри в океане, мы не можем сосчитать, но это лишь какая-то лишь часть энергии Бога. То есть само живое существо, жизнь безгранична фактически, безгранична. И вот часть этой энергии жизненной силы становится махататвой, вот этой вот субстанцией, в которую войдет живое существо и начнет формироваться его разнообразие в сопровождении сверхдуши. То есть все это материя. Вода – это материя, воздух – это материя, земля – это материя. Даже ум – это тонкая материя, это все материальные элементы. Кровь, все, что у нас есть, секреции, костный состав – все это одна и та же материя в разных состояниях. Когда она распадается, вы увидите, в прах ты, в прах ты обратишься. Все из какой-то татвы материальной, из какой-то вот субстанции, безжизненной субстанции. Часть как бы материи трансформируется вот в неосознанную субстанцию, который является строительным материалом для того, чтобы вот создавать вот этот мир. Но создает желание живого существа, входит туда, в эту субстанцию, и постепенно она формирует различные эти формы жизни по программе определенной, по программе той, которую они, эти желания, обрели в прошлых жизнях когда-то. То есть говорится, что в конце творения, когда этот мир весь сворачивается, он уходит в тело снова Махавишну. Но индивидуальные души спят там долгое-долгое время на протяжении вот жизни еще всей Вселенной. Такая же ночь, как бы получается. Вдох и выдох, Махавишну. Проявление, поглощение. Проявление, поглощение. И в этом поглощенном состоянии они сохраняются, их материальные желания предыдущей эпохи. То есть практически вечность. В этом состоянии они хранят эти желания. Затем, когда снова начинается выдох Вселенной, наступает необходимое время, когда формируются вот эти оболочки всей Вселенной и прочее. Живые существа вводятся туда взглядом Махавишну. Это оплодотворяются взглядом. Они выходят туда и спешат. Спешат, то есть каждый на свое место, чтобы снова начать новый цикл творения. Текст 28. Тот, кто... Индивидуальную душу сопровождает сверхдуша и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть. Вот мы с вами входим во Вселенную. Представьте, мы же не знаем, куда идти. Ну вот перед вами Вселенная, куда идти? Где наша планета? Где наше место? И как мы должны обрести тело физическое, скажем, как мы должны воплотиться? Мы же ничего не знаем, это устраивает сверхдуша. И в Пуранах описывается, что сначала нужно первое существо ввести в эту Вселенную. Начинается этап творения. Это долгая история, как творится Вселенная, как она формируется. Это сложная очень картина по этапам, по этапам. Сначала только мужчины создавались. Брахма. Женщин не было, никто даже не знал, что такое женщина. Брахма, он может творить без женщины. Тоже из частей своего тела, как он подобен, как будто Бог, он уподобляется Богу. Он очень могущественный, самое могущественное существо в этой вселенной из живых простых существ – это Брахма. Поэтому он как бы может делать то, что делает Господь, но в масштабах только вселенной. Дальше нет. Столько вселенной, один Брахма не охватит. Тут сверхдуша это охватывает. Великий Бог, да, величайший Бог. Предвечный Бог. А Брахма – это как бы Бог Вселенной. Видите, он в размерах Вселенной такое проявляет могущество. Он может из частей своего тела, из мыслей создавать то, что он желает, из настроений. Но эти настроения должны появиться. Это должно как-то родиться эмоционально, не искусственно. Это должно быть реально, он должен что-то пережить. И Брахма создает живые существа. Сначала он испытывает страх и должен понять страх и неизвестность. Он должен понять, кто он, что это за мир и что тут нужно делать. Это разум. У него сразу тело вопросов. Тело вопросов. И получает ответы разум. Разум всегда получает ответы. Знаете как? Просто на слух. Можете услышать звук какое-то слово прохожего и вдруг понять, что вам необходимо в жизни. Вот это разум. Не то, что вам адресовано конкретно должно быть, нет. Можете услышать птицу и написать мелодию, например. Можете посозерцать мир, циклы времен года, дней и ночи, и стать философом. Посмотреть на звезды и стать философом. Это разум. И Брахма, его тело из чистого разума. И он исследует лотос сначала собственным разумом, не достигает успеха, не может понять все-таки причину его возникновения, но он во тьме находится, а корень лотоса уходит куда-то в небытие, там предел смерть, туда не проникнуть. Так же, как мы с вами имеем пределы, смерть становит пределы, устанавливает. И он тогда с вопросом, снова садится в лотос с вопросом, и слышит звук тапа, и вот он понимает, тапа означает аскеза, он соединяет два эти звука та, па и понимает их смысл. Как ребенок понимает смысл речи родителей? Но него не учат ни грамматики, ни языкам, просто слушает и постепенно начинает складывать слова и понимать их смысл. То есть он слышит эти звуки от родителей, должен слушать, когда с ним разговаривают, слушают настроение. И вот это настроение означает слышать. Только ребенок способен на такое, младенец, у которого еще нет ни вожделения, ни предвзятых мнений, ничего. И он может по настроению изучить язык, понятие слов. Это кажется чудом, все родители удивляются. Вот как он не говорил, не говорил, вдруг заговорил сам. Но мы же не учили его, просто разговаривали между собой и с ним и так далее. А вот это особое как бы свойство младенца. Потом, когда у нас формируются уже стереотипы в жизни, свои мнения, образование получим, все это вот эти груз всяких наших концепций, мы уже не сможем так понимать интуитивно, но йоги могут вернуться снова в это состояние как бы младенческого разума, контролируя чувства и ум. Поэтому вот эти процессы йоги, которые даны были в Бхагавадгите, помогают нам контролировать чувства и ум, и мы сможем осознать Бога. Младенческим разумом, естественно, обретает человек веру в Бога. Это естественное состояние души. И разум, нагруженный уже какими-то концепциями материальными, он является препятствием. Да. И вот сверхдуша нас проводит, как Брахма она провела, Брахма создает другие живые существа. Первая женщина, которая появилась, имя во Вселенной Шатарупа, это супруга Свайамбхува Ману, прародители людей. То есть для того, чтобы люди появились, необходима уже женщина. А такие великие личности, как Праджапати и вот Брахма, многие могли творить из частей своего тела. Или даже с супругами, супруги могли создавать разные виды жизни, планировать их, это через медитацию они могли осуществлять. Как у Кадру, скажем, жены Кашьяпы, насколько я помню, у нее родились змеи, виды змей появились от Кадру, от женщины. От Винаты птицы, это начало Махабхарата описывает, была Вината, это были две жены одного Праджапати. Они могли создавать живые существа по проекту. Ну что, проект давал Брахма, творец Вселенной, какие виды жизни необходимы. Он получил знания через медитацию, через аскезу тапу. Он увидел Бога. Получил просветление через тапас, через аскезу, увидел Бога. И вот этот Вишну, возлежащий в этом океане, передал ему все трансцендентное знание. По звуку флейты, и, то есть он передал ему знания. Вот такой удивительный, чудесный как бы образ мы видим, что по звуку музыки мы тоже много получаем эмоций, ощущений, впечатлений, какие-то запредельные ощущения, новые измерения. То есть музыка может так влиять на человека. И флейта, как бы Кришна говорится, это музыка, которая передает знания на самом деле. То есть говорит, Бхагавад-гита, видите, не просто священный трактат или философский трактат, это музыка, это песня Бога. Но мы услышим песню через эту философию. Сначала нужно ум усмирить через философию Бхагавад-гиты, и мы услышим песню там. Безусловно, сначала она считается твердой пищей, ее трудно разжевать. Но когда разжевали, почувствовали вкус, это нектар. Это настоящая песня. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит уму погубить себя. В конце концов, такой человек достигает духовной обители. То есть в равной степени. Это вот равенство присуще только Богу. Брахме тоже присутствует это видение равенства и всепрощения, поэтому он и Брахма такой великий во Вселенной. Но, конечно, Бог превосходит всех, даже Брахму и Шиву. Все, все и вся, нет равных, нет... ничего подобного, или более, тем более, могущественного. Поэтому его равенство не имеет как бы, ну, пределов, нам даже трудно иногда понять, что же это за равенство, ведь он поддерживает одинаково и злодеев, и добрых людей. И эмоционально нам очень трудно понять это. Как, почему же он поддерживает таких злых людей? Это сверхдуша, это сверхдуша. Это, она указывает путь даже злодею, но у них свой путь. Через злодеяние. Даже этот путь она предоставляет, но как? Потому что у кого-то есть заслуги, плохие заслуги и хорошие заслуги. Когда у человека хорошие заслуги, она посылает и тем нашим плохим заслугам она посылает тех негодяев, которые приносят нам несчастье. Если я посеял зло в прошлой жизни, конечно же, я привлек к себе эту личность, а кто ее приведет? Сверхдуша. Свяжет нас на беспристрастие полное. При этом, если обратиться к сверхдуше лично, каждый, злодей, негодяй, кто бы ни был, и покаяться в грехах искренне, прощает всех, и того, и другого. Удивительно. Она прощает также негодяя полностью. Только он способен на такое. Только он может освободить полностью человека, любого, от всех его прошлых грехов, от его ошибок. Он говорит, ахам твам сарапапеп, если ты мне предаешься, я тебя защищу от всех твоих ошибок. Если человек не предается, то беспристрастно, что посеешь, что пожнешь, и так человек учится, добродетели. Вот это делать нельзя, я сам виноват. А вот это нужно делать, это хорошо. То есть вот такая вот суровая школа, видите, материальная, но в то же время... Какая милость, какое сострадание. Вы обращаетесь, вы предаетесь Богу. И он все прощает. Все, вы выше становитесь добродетели и злодеяний. Вы поднимаетесь над этим уровнем, поднимаетесь на трансцендентный, божественный, рядом с ним. Как бы в его обители находитесь, фактически, в его сознании, в его чувствах, вот этих вот обширных сверхдуша, ее чувства. Говорится, она источник всех этих чувств. Все пронизано чувствами живых существ. Весь этот мир, где их только нет. Но у него нет таких чувств страдающих. У него есть свои изначальные чувства, которые трансцендентны, полны блаженства и знания. Его чувства меряют повелевающую природу, а наши чувства подчиненные. Нам больно войти в огонь, потому что наши чувства подчиненные. Это чувство повелевающее для него огонь блаженства и воздух блаженства. Любая стихия для него это источник блаженства. Он сам блаженство. Он повелевающий, он Господь, он верховная личность Бога. Это личность, это чувство, это разум. Все верховное и безграничное. При этом всегда остается личностью. Прекрасные имеют форму. В Гите описывалось в 11 главе все это. Что у него при этом есть прекрасная форма. И люди награждены, имеют награду, благословение великое, иметь подобную форму, по подобию именно сотворены Бога. Поэтому Кришна говорит, что человечество — это моя обитель, которую сам беспокоюсь, прикажу туда из века в век или посылаю туда своих преданных, чтобы помогать людям, что человеческая форма жизни предназначена для самоосознания. Когда мы говорим о Боге, то именно представляем его человеком. Это облегчает нам. Но он не человек. Даже имея форму, подобную человеку, он не человек. И вот это нам нужно понять, как, отличив себя от тела человеческого. Я нахожусь в человеческом теле, которое дает мне возможность понимать то, что мы сейчас читаем. Но я не человек. Я частичка Бога. То есть вот туда есть, куда есть. Я тот, куда я стремлюсь. А не тот, откуда стремлюсь. Тот, кто видит, что исполнители всех действий, является созданная материальная энергия тела, исполнителем всех действий является созданная материальная природа тела, тело исполнитель действий, а душа бездействует, обладает совершенным видением. Машина действует, космический корабль летит, а что-то делал космонавт, наблюдает. Он наблюдающий. Ну, можно по такой аналогии как-то понять это. До какой-то степени понять, что душа бездействует. Например, во сне мы спим и видим сны, но на самом деле мы бездействуем. Тело ничего не кажется, иллюзия. Другой пример – экран. Экран телевизора или экран компьютера, экран кинотеатра. Сейчас много у нас способов видеть иллюзии на экране. Действия никакого не производит сидящий в кинотеатре, но переживает все, смотрите, как будто он действует. Я когда-то был в столице Казахстана, и там есть ну, такие чудесные строения, проекты созданные, ну, какие-то передовые вещи, чтобы люди видели. Океанариум, допустим, в центре степи Казахстана. Это чудо. Океанариум огромный. Там подводные туннели выходите, видите акул. В общем. И там в том же комплексе, а гигантский комплекс, представьте. Это как маленькая вселенная такая. Высота потолков, наверное, метров там, не знаю, 50-60, ну, что-то такое, гигант. И там есть кинотеатр. Как это называется, 4G или 5G, то есть я уже не помню. В общем, там объемное, не стерео, а вот объемное изображение. Ну и меня туда пригласили увидеть эту новинку. Там короткие показывают фильмы, может быть, там по 15 минут, просто чтобы показать вот это чудо. Там нет никакого сюжета. Ну, может быть, оказываюсь в космосе там или где-то еще, ну, какие-то такие иллюзии. Но интересно посмотреть всем, интересно. И туда мы заходим в кинотеатр. Кресла, а кресла еще они двигаются в соответствии с действием на экране. Создают вибрации, там какие-то толчки, если нужно. Сейчас они хотят еще запахи провести, а может уже даже это сделали, одевают какие-то маски, то есть там очки нужно одевать или маску. Иногда они подводят воздушные потоки или запахи, то есть буквально вот реальность перед вами, вот ощущение реальности будет. Но это кинотеатр. Я сел, я думаю, ну я занимаюсь йогой. А, это экстремальный был сюжет, знаете, там, ну, экстремальный сюжет. Ну что же, я испугаюсь, что ли, боже мой. Я же занимаюсь йогой, я знаю, что я не тело, это просто кинотеатр, боже мой. Понятно? Я сел в кресло, и там была билетерша, женщина, она сказала всем присутствующим зрителям пристегнуть ремни на кресло. Я думаю, какая глупость. Мы же никуда не поедем. Зачем? Но она еще прошла по залу и увидела, что ремни пристегнуты у всех, потому что сейчас начнутся эмоции, экстрим будет показан. Тут я заволновался, думаю, боже мой, неужели это повлияет на меня. И я думал, нет, 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 на меня не повлияет. И вот она сказала, внимание, выключает свет и пуск. И вдруг я оказываюсь, представьте, в какой-то пропасти, лечу туда. Вау, я хватаюсь за ручки кресла, и тут оказывается, что это какой-то там космический корабль, что-то еще, и вот он должен от метеорита сейчас увернуться, и резко вправо, бабах, кресло меня толкает. Представьте, я испытал все эмоции. Хотя на самом деле ничего не происходило. Действовали звуки, действовали какие-то толчки физические, действовали какие-то пятна на экране цвета, которые имитировали форму, ну, копировали эти все вещи. И вот также говорится, что материальный мир – это такая сложная такая копировка духовного мира, сложное отражение духовного мира, которое трудно разгадать человеку. Почему трудно? Мы это узнаем в 15 главе Бхагавад-гиты. Там как раз будет описываться, почему так сложно разгадать этот механизм ученым. Вы неожиданно столкнетесь с интересной вещью в 15 главе. Там откроется эта загадка, почему нам так трудно понять источник этого мироздания и причину его, и замысел. То есть бездействует материальное тело в этом смысле, да, что душа, она ничего не делает в этом теле. Она наблюдает, переживает, грезит. Когда разумный человек перестает видеть разницу между живым существом, существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает брахмана. Имеется в виду, не только в телах живые существа находятся, а всюду. В пространстве тоже находятся живые существа. Мы не все видим. У нас человеческий взгляд, человеческий мир, мы этим воплощением сосредоточены на человеческом бытии. И тут мы не видим ни полубогов, ни Бога непосредственно перед собой не видим, ни духов, ни претов, ни гандхаров, ни апсар, ни ситхов, ни чаран. Есть много форм жизни, которые мы не видим. Но в каждой комнате, где вы находитесь, обязательно есть духи. И не только это. Еще есть другие измерения. Знаете, этот мир очень сложно понять. Это разум Брахмы, в конце концов. Это копия божественного разума, поэтому очень сложно. Разные измерения, то есть в одной среде может быть разные измерения, разные измерения жизни. И нам кажется, что вот это измерение жизни реально и единственная реальность. Поэтому мы, ученые, изучаем Венеру, Луну, Солнце и утверждаем, там не может быть жизни. Потому что единственная реальная форма жизни – это биологическая, основанная на воде, вот именно такого типа. Но в Гите говорится, душа не растворяется в воде, не горит в огне, не расчленяется на части, не сушается ветром. Она другая. Поэтому почему она не может пребывать в огне, если она не сгорает в огне? Жизнь. Жизнь присутствует всюду, в разных формах. Она может сформировать огненные тела, водяные тела. В комочке слизи мы видим, есть жизнь. Берете медузу и видите, боже мой, там даже нет какой-то структуры, там какой-то вот очевидной, да, этих систем пищеварительных, то, что вот мы имеем. Там нет такой сложной структуры. Просто комочек слизи. Но он так организован. Он организован так, что она живет, получает тоже свою пищу, размножается, все может делать. В комочке слизи можно все эти функции осуществить. Еда, солнце, выкупление, оборона. В любой форме жизни это есть. Поэтому мы созданы так сложно для того, чтобы понять уже но более высокие вещи, чем понимает медуза, скажем, или животное, или обычный человек, который еще не пришел к этому вопросу о жизни и смерти, да, еще думает, что его ждут тут счастье, в этом мире ждет его большое счастье, нужно только вот организовать это счастье. Но у него не хватает организующей силы разума, чтобы сделать свою жизнь счастливой. Почему? Потому что мир устроен по-другому, его назначение другое. Назначение мира – добро и зло. Включить механизм выталкивания живого существа вверх. Счастье и несчастье влекут нас к поискам. Где же это место, где нет несчастья, есть только счастье. Я хочу вот этого счастья, я его испытал здесь, а вот потом страдания. Как же мне устранить страдания? А вот когда ты страдания будешь ощущать как счастье, вот тогда ты достиг трансцендентного уровня. Но пока ты борешься с этими страданиями, только навлекаешь больше и больше кармы и несчастья на себя. Чем больше ты заботишься о своем счастье, тем больше ты страдаешь в этом мире. Получается наоборот. Иллюзия, перевертывается все. Видите, какая философская глава? Повсюду. И тогда можно видеть Брахман. Иногда спрашивают, а вот если морскую звезду расчленяют на части, а снова из каждой части возникает медуза, живое существо появляется. Откуда душа? То есть душа одна присутствует в каком-то теле, хозяйка. Да, может быть, много паразитов, много там чего-то еще, это тоже душ, но хозяин один этого тела, одна душа. Как в доме много сверчков, там может быть много каких-то еще, крысы там, мыши бегают, но хозяин один. И... А что, ты потерял мысль почему-то? О чем я говорил?
Один хозяин.
Ну, до этого. А, достигает. А, вот про медузу говорили. Один хозяин, поэтому откуда эти души входят в эти части тела медузы? Вот ответ. Они повсюду находятся. Написано. В Брахмане все. То есть это часть тела медузы пригодна для жизни. Поэтому какая-то душа принимает их. Сколько душ, необозримое количество, которые ожидают воплощений, пребывают в определенных как бы, ну, резервуарах или там, запасниках, как это назвать. Это технически так названо. Или где-то упакованы в каких-то формах жизни, они ожидают воплощения. Помните, в Одиссее, когда Одиссей попал в мир мертвых, чтобы встретиться со своей матерью, там есть такой сюжет. Ему удалось туда прийти и вернуться обратно, Одиссею. Необычное путешествие он сделал. То, что сейчас клиническая смерть не позволяет нам, Одиссей пошел дальше. И там он увидел вот эти запасники. Ну, не все, конечно же, что-то он увидел. Он увидел, что там два маленьких ребенка играющих, мальчика. Там в мире смертных. Они играют, и он спросил, а кто это? Почему здесь эти дети? Привлекательные дети, которые играют. И ему дали ответ. Это будущий Ром и Ремул, которые будут основателями Рима. Они ждут своего воплощения. Поэтому мы не все можем подробно объяснить. Мы это увидим сами, какими дорогами мы пойдем после оставления этого тела, куда. Потом снова, конечно, забудем. Но достигнув просветления сверхдуши, вы можете понять этот механизм хорошо. Хорошо понимать механизм. Если вы осознаете сверхдушу, все, на чем вы сосредоточены, будет вам ясно. Потому что везде есть сверхдуша. Через сверхдушу. Не то, что будете все знать, но как вот говорит ребенок, он, может быть, мало что знает, но рядом отец, который знает многое. И он всегда может спросить у отца. Вот такие отношения. То есть мы Богом не становимся, но рядом с Богом мы получаем все необходимые знания, ответы, которые хотим. Поэтому достаточно нам будет посмотреть на что-то, сосредоточиться, и мы сможем получить ответ на основании, скажем, шастр, опыта и сверхдуши. Гуру, саду, шастры. Так мы сможем обрести глаза и разум знания. И вот эта глава Бхагавад-гиты в этом нам сильно, очень сильно помогает. Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и не подвластна гунам материальной природы. У Арджуна даже воплощенное, помещенное в материальное тело душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. То есть душа не запутывается в последствиях. Это как бы сон души, то, что мы видим. Вот такая картина. Душа вечно остается трансцендентной, она сохраняет свои свойства, мы знаем, она неизменна, она вечна, она не подвергается никаким материальным влияниям. Но как же она отождествила себя с телом? Вот это отождествление, это называется иллюзия. Это иллюзия души, заблуждение души. Или, как говорят, душа схватила мертвой хваткой тело. Схватила этот ум. Ну, представьте, мы сейчас только через ум что-то пытаемся понять. Мы, пойми сердцем, не знаем, что это такое. Не знаю. Но вы скажите мне конкретно, Бог есть или нет, или покажите его, тогда я пойму. Это ум и чувство мне требует доказательств. Глазами хочу или увидеть форму, проанализировать ее. Но Бога нельзя проанализировать умом. Человек прибегает к уму как источнику знания. Но спросите у своего ума, кто вы? И он не знает. Так кого же спрашивает? Вот поэтому мы говорим, мы обращаемся к шастрам, гуру и саду, которые постигли свою природу, остановив ум именно. Когда вы остановите ум, вот тогда вы сможете понять, что вы-то существуете при этом, и вы не ум. Вам не нужно получать знания из ума. Конечно, есть умные люди, но недостаточно, чтобы умом постичь Бога. Не могут постичь математику, скажем, там, какие-то науки при помощи ума. Есть талантливые люди, одаренные тоже. Но есть свои границы ума тоже. Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается. Эфир – это пространство. Кам. Или акаша еще. Тонкий. Не смешивается. Хотя и проникает всюду. Пространство всепроникающее. Ну так скажите, кто более твердый? Физическое тело, камень или эфир? Если он всюду проникает, то что же плотнее? Для него камень не препятствие. Он проникает сквозь, насквозь эфир. А мы в нем перемещаемся. Подобно этому, душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. Те, кто постиг Брахман, способны видеть это. Душа находится в нем, как кшетра-гья, знающий тело, ощущающий, когда чувство отключается, все, мы уже не кшетра-гья. Когда отключается чувство, это называется смерть. То есть мы уже это тело не знаем, забываем. Все, все забудется. Так же, как мы когда-то знали тело ребенка, свое тело. Себя в теле ребенка. Это было мое тело. Вот в этой жизни. Я помню. Но тело сменилось. И я забыл. Я забыл психологию ребенка. Нужно изучать книги, читать. Как воспитывать ребенка. Когда-то у меня была собака, и мне нужно было ее дрессировать. Я по книге учился понимать психологию собаки. Хотя с точки зрения эволюции и реинкарнации, моя душа когда-то была во всех этих формах жизни. Но где эти знания? Кшетрагья, пока я чувствую это тело, я его знаю. Как только перекажу в другое тело и чувствую другое тело, я забываю это. И, конечно, я могу вспомнить как бы, какие-то элементы памяти сохраняются, будучи ребенком, я что-то помню, но уже с позиции другого тела. Это не одно и то же. Итак, те, кто постиг Брахман, способны видеть это. Значит, Брахман пронизывает все, подобно эфиру, дух пронизывает все. Эфир – это тоже энергия Брахмана. Свет в эфире – это тоже энергия Брахмана. И грубые элементы – тоже энергия Брахмана. В конце творения вода поглощает, растворяет землю. Это понятно. Может такое свойство у воды быть, смотря какая вода, да, и как. То есть земля растворяет воду, то есть вода растворяет воду. Воздух впитывает, поглощает воду. Это тоже как испарение мы видим, да, тоже вода может исчезнуть в воздухе. Поглощается воздушным пространством. Его больше. Огонь же воду создает. Да, значит, огонь поглощает воду, выпаривает воду, да. Тогда уже воздух. И эфир поглощает воздух. Рассмотрите Вселенную. Кто-то рассмотрел из ученых пропорции Вселенной, пропорции элементов, стихий. 99% всего и 9 на десятых Это пространство, эфир. То есть количественный эфир превосходит все и вся. Часть эфира становится воздухом, часть воздуха огнем, часть огня водой, часть воды землей. Вот эти вот точечки мы видим, какие-то тела небесные, созданные из грубой материи, их в эфире не так много в сравнении с пространством, которое нужно преодолеть. Вот, скажем, Земля, Луна, какое пространство между ними? Большое. До Солнца еще больше. Удаленная планета от Солнца немыслима. Это наша как бы Солнечная система. Если еще дальше от нашей Солнечной системы до другой системы лететь, тысячи световых лет. Боже мой. И там всего лишь какие-то небесные тела. Небольшие в сравнении с пространством. Вот такие пропорции. Поэтому здесь мы видим такое устройство. Преобладает эфир, пространство, затем по количеству воздух, затем огонь, затем вода, затем элементы земли. А затем снова это все сворачивается в обратном порядке. Земля в воду, вода в огонь, огонь в воздух, воздух в эфир. Эфир нужно погрузить в ум. Это следующий тонкий элемент. А ум в разум, а разум вложенное эго. И тогда вы уже закончили все процесс. Это процесс законченной йоги. Все, больше у вас нет материальных отождествлений. Эти пути йоги даются как карма-йога, как гьяна-йога, как тхьяна-йога и как бхакти-йога. Вы можете это просто осознать просто простым путем, удовлетворяя чувство Бога и его желания. Все. Вы получаете это понимание себя как души. То есть вы можете как бы ускоренным методом подняться на свой этаж на лифте, а не пешком. Это бхакти-йога. И именно здесь в Бхагавадгите будет акцент делаться на бхакти-йогу. Ман-мана, бава-мат, бхакто, матьяджи-бам-наскуру. То есть думай только обо мне, служи мне, поклоняйся мне, стань моим преданным. Кришна говорит, и так ты будешь жить со мной. Все. Цель йоги – жить с Богом, достичь Бога. О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю Вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознание, все тело. Вот этот стих опровергает наших астрономов, нашу современную космологию. Они думают, что много солнц во Вселенной. Нет солнца. Что же это за светило такое? Мы не все видим. Мы видим свет солнца, который нам дано видеть. Мы видим часть его энергии. Этой частью энергии мы поддерживаемся. Планета Земля поддерживает свое существование, часть лишь энергии Солнца. Микроскопической частью энергии Солнца. А куда вся остальная энергия уходит, вопрос? Для чего? Нет потери энергии во Вселенной. Любой выход энергии имеет предназначение. Сверхдуша управляет этим. И от Солнца исходит также много-много других энергий, поддерживающих жизнь на разных планетах. На разных планетах. Но также есть планеты ниже Солнца, подземные миры, говорится. Там не достигают солнечного луча сияния. Там свет излучается из материалов драгоценных, самосветящихся предметов. Есть такие миры тоже. Есть высшие миры, где именно вот есть управление Солнцем. Там вы видите, что управляющие Солнцем обладают сверхъестественным могуществом, что управлять процессами на Солнце. Так же, как процессы на Земле, нужно иметь сверхъестественное могущество. Планета Земля — это устройство, которое контролируется определенными силами, разумными силами ее устройства. Тонкое устройство планеты ученые до сих пор не знают. Не знают. Предполагают, как оно устроено, но не знают. Иначе бы они не выкачивали нефть из недр Земли. Потому что так они нарушают его тонкое устройство, и, конечно, будут проблемы. Хорошо, вот здесь мы остановимся на 34-м тексте. А, кстати, это последний текст, 35-й. Давайте мы закончим 13-ю главу. Последний текст. Те, кто смотрят на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело, и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигает высшей цели. Давайте немножко суммируем по этому стиху. Тот, кто смотрит глазами знания, что значит? Видит разницу между телом и знающим тело. Между телом и душой. Раз. И может найти путь, ведущий к освобождению. Как? Через Свердушу. Значит, понимает Свердушу как путеводителя. Не просто как объект, объект познания души, а как путеводитель к совершенству приведет Свердуша. Тут я не могу уже сам что-то придумать. Я могу видеть глазами знания хотя бы себя, с себя начать. Я не тело. А чтобы найти путь к освобождению из тела, нужно обратиться к Свердуше. Сам человек не сможет. Это будет самоубийство называться. Это будет что-то греховное, нехорошее, извращенная какая-то попытка. Как многие люди пытаются достичь просветления при помощи наркотиков, дозирования. Это извращенный метод, материальный метод. Нет, сверхдуша должна. Наркотик не нужен, есть сверхдуша. Источник знания, блаженства и вечности. И вот это по этому пути к вечности через знание и блаженство, вот это блаженство и есть тот самый путь. Поэтому блаженством сможем распознать, где мой путь, а где не мой путь. Наркотик обманывает нас каким-то блаженством временным, а тело разрушает и разум разрушает. Это обман, иллюзия. Вот. А сверхдуша — это реальное блаженство. И поскольку я сам тоже частичка блаженства, естественно, я найду этот путь высшего блаженства. Я почувствую его, естественно, своей душой, своим сердцем. Вот поэтому сначала познаю себя, и затем как иду по пути сверхдуши. Сверхдуши. И тогда так можно достичь высшей цели. То есть идти путем сверхдуши, путем блаженства, означает это путь преданного любовного служения, путь большой любви. Это и есть блаженство. Это не какая-то томастичная эйфория блаженства, которое делает вас бездеятельным. Это активная, очень сильная любовь. Это вот путь, который указывает сверхдуша. Любовь к Богу. Мы с вами сегодня закончили 13 главу. 14 глава Бхагавад-гиты. Еще более важная, вы удивляетесь, наверное, еще более важная, чем предыдущие главы. Называется «Тригуны материальной природы». Здесь будет описываться, как устроена материальная природа. Пожалуйста, если есть вопросы, можно сейчас задать.
Вопрос от Нитаймангалы Прабху. Определение чего-либо предполагает знание пределов или границ вещи. В этом смысл слова «определение», корень «предел» выделен. Как же определить беспредельную абсолютную истину, если она не имеет границ?
Она не имеет границ? Так вы определяете безграничной? Она определяет ваши границы? Вот это определение можете понять. Она определяет вашу индивидуальность, вашу природу, ваши склонности, она это все поддерживает. Вот так можете понять. Через себя можете понять Бога только. Понять Бога просто как такового абстрактно невозможно. Предел связан с беспредельностью. Это отношение в этом смысле. Так можно понять то и другое. Я предельный, ограниченный. Но мои желания беспредельные. То есть желания мои от Бога, божественные. Поэтому я общаюсь с беспредельным. И так в этом общении я знаю свои отношения с Богом. Так его постигают. Свои отношения с Богом.
Следующий вопрос. Иканга Раса. Хари Кришна Гуру Махарадж. Моя мама стала интересоваться знаниями, когда узнала, что в материальном мире мы оказались из-за зависти к Богу. Спросила, зачем тогда Бог создал зависть? Как ей ответить?
Для того, чтобы уйти от Бога, он создал зависть. Если кто-то хочет уйти от Бога, вот, есть начало, есть такая энергия для тех желающих. Как же от Бога же уйти невозможно? Он же везде. Он же беспредельный, говорится. Мы находимся в Боге на самом деле. А как же мы ушли от Бога? И к иллюзии пришли, прибегли к иллюзии. Как в кинотеатре сидим в этом. 4D, да? Или сколько-то там D. Вот этот перед нами кинотеатр. Вот мы прибегли к иллюзии. А как прибегли к иллюзии? Как? Мы должны захотеть это все, да? Должны захотеть стать Богом. Управлять этой иллюзией нам хочется, да? Нам хочется тоже быть Богом, управлять, быть выше всех. Пришли в этот мир с этими желаниями. А как же, откуда это желание стать Богом-то? А, это из зависти.
Следующий вопрос тоже от Виталь Мангл. В чем практический смысл и результат философии? В чем практический смысл? Секундочку. В чем практический смысл и результат философии? И в чем практический смысл и результат идеологии для государства? Какая идеология может быть основой в современном разнообразном мире, например, для России?
В чем основа идеологии?
В чем практический смысл и результат идеологии для государства?
Да, все граждане должны служить Богу, включая президента страны. Все сверху донизу. Нужно сознание утвердить правильное. Вот в этом смысл практически. Остальное все наладится естественным образом. Если мы перестанем доминировать друг над другом, будем просто служить Богу и всем живым существам, означает дух служения ко всему. Если мы слуги Бога, у нас дух служения ко всему будет. У нас не будет господства, не будет жадности, не будет вот этой зависти. Значит, не будет насилия, не будет лжи. Это вопрос сознания человека. Они не развивают сознание, а законы для этого, чтобы управлять миром по-человечески, нужно тогда ужесточать, потому что у людей сознание развращенное. Поэтому только закон, только страх, только сила помогает нам, особенно в России. Так как про Россию так и говорят на эти нелестные вещи, что на Россию управляют именно силой, там закон только силы действует. Но мы-то знаем, что потенциал России в другом. Сознание, она желает вот эту вот концепцию, идею получить в высшей какой-то истины, высшей цели жизни. Россия всегда к этому стремилась. Конечно, Россия смешанное место, где и полубоги, и демоны вместе живут. Тут добро и зло очень ярко проявлены. Тут и очень-очень плохие люди, и очень-очень хорошие люди есть. Это такой как бы регион планеты. Острый, тут всегда перевороты какие-то, проблемы. Перестройки чуть ли не каждый год вообще. И кризисы постоянно. Ну, Россия наиболее острый такой. Но Прабхупада сказал, что в России будет эта страна преданной будет. То есть Россия, она поднимется на ноги, на духовное, она обретет это сознание божественное. И доказательство тому, мы с вами тоже, мы же вот изучаем Бхагавад-гиту, видите, мы сейчас изучаем глубоко эту духовную философию, мы развиваем свое сознание, становимся вегетарианцами, сейчас все больше и больше людей примыкает к образу жизни. Пусть не к движению Хари Кришна, но к образу жизни примыкает. Можете оставаться в своей конфессии, но образ жизни должен быть чистый, духовный. И мы сейчас хотим изучить эту науку. Хватит жить, как животные, говорится, как кошки и собаки, которые дерутся постоянно. Значит, вопрос сознания самый важный. Все мы слуги Бога, сверху донизу. И президент страны, и все министерства, подчиненные ему, и все, так сказать, эти наши, как их назвать, олигархи, богатые люди, и другой производительный класс, и рабочий класс. Все мы духовно равны с вами. Мы все живем в одной семье. Это надо осознать хорошо. Не теоретически, а осознать по-настоящему, чтобы мы могли взаимное служение делать по отношению к Богу. Мы же не слуги друг друга, мы слуги Бога. Так мы освободимся от корысти, лести. Будем просто бескорыстно, искренне, честно трудиться. И этого достаточно, чтобы мир процветал, если мы не будем обманывать друг друга.
Следующий вопрос. Александр Лысый. Хари Кришна, ваша милость, принял как общую цель жизни духовный путь. Но Кришна и предание ему еще не на первом месте. Как утвердиться в цели в своем незавидном и опасном положении?
Ничего опасного не вижу. Ты начинаешь свой путь, и еще никакой опасности нет. Кришна на руках держит, потому что ты новичок. Получаешь много милости. Продолжай.
Следующий вопрос. Как выглядит эта активность души, идущей по пути любви к Богу?
Активность?
Да.
А, это вдохновение. Это мощное вдохновение, это мощная сила любви. Это и есть та самая активность. А тело — оно инструмент. Если у вас есть энтузиазм, вдохновение, тело тоже активно. Если нет, тело тоже пассивно. Становится слабым.
Почему, если высшую цель не достиг стопроцентно, надо снова воплощаться? Нельзя в духовном мире остаться и там дальше учиться, чтобы не возвращаться. Черное и белое как бы, а серединки нет. Грустно в таком.
Не придумывайте эмоционально. Вы сейчас переживаете все эмоционально. Вот это не нравится, вот это неудобно, это плохо. Вы привыкли в материальном мире, в современном комфорту, отсюда вопрос этот. Вот это мне неприятно. Вот было бы так мне легче и лучше. Давайте как бы разум развивать твердый. Давайте поймем законы природы. Это не просто какая-то блажь. Это закон, это разумный закон, это очень разумный, это сверхразумный закон. Вы сможете его понять, когда будете продвигаться по этому пути. Душа пока не исчерпает, не исчерпает. До капли не выжмет все свои возможности чувственных наслаждений, Богу не предается. Вот какая картина. И Кришна это прекрасно знает, нашу природу. Не так, что если вам сейчас предоставят все возможности для духовной жизни, и плюс комфорт еще, будете счастливо жить, и вернетесь к Богу. Не вернетесь вы к Богу, будете в материальном мире, останетесь жить, наслаждаться. Поэтому здесь необходимо другое устройство, которое нам помогает выходить из этого мира. Именно выходить отсюда, выходить, выходить, выходить. И не возвращаться больше никогда. Вот это йога настоящая. А так вы туда заглянете, сюда заглянете, вернетесь домой. Знаете, это наука суслика называется. Суслик же тоже ученый, но изучает мир, он из норы вот так вот вылазит и смотрит. Ждет при этом что-то там, конечно же, и рассматривает. Сделал свои наблюдения, свои исследования провел. Но эти что, в нору. Там он живет, никуда он не денется. Наша наука такая же. Все мы хотим вернуться обратно, подсмотреть, где там Кришна, а потом снова прийти на свою кухню, в свою постель лечь. За свой телевизор.
Следующий вопрос Лидия Лепехина. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Недавно слышала, вы сказали, что наши намерения, проекты в мыслях считаются как исполненные. Наши намерения, проекты в мыслях считаются как исполненные. Например, построить храм. Вопрос, а если мои плохие?
Они тоже будут исполнены, если разум подключится к этому. Если разум подключится к этому, они тоже будут исполнены.
Дэмайдас. Дорогой Гурудев, что важнее, правильно выбрать цель или правильно выбрать путь? Ведь в процессе пути может скорректироваться цель.
Очень хороший вопрос, да. Важно то и другое, потому что цель у людей есть, скажем, да, как бы, ну, Бога постичь, истину постичь, а путь выбирают неправильный. Неопытный, скажем, не могут разобраться, распознать. Может быть, недостаточно искренние также люди, поэтому не могут распознать. Искреннюю душу не обманешь, да, она перепробует все, но все равно найдет. Вот. Бывает такое. Поэтому, да, нужен авторитетный путь. Есть много ложных учений, ложных путей, которые не срабатывают. Они отвлекают людей от истины, они снова увлекают рождение, цикл рождения и смерти.
Анатолий Богданов. Как понять мифологию? Человек, обезьяна, слон, другие мифические существа в индуизме?
Человек, слон, обезьяна.
Может быть, он имеет в виду вот Хануман, Ганеша, вот такие.
А как это понять? Есть разные формы жизни, да? Мы же говорили об этом. Их очень много форм жизни за пределами как бы нашего мира, ниже и выше, очень много форм жизни. Эта картина очень сложная. Там практически все, что возможно, вы увидите. И даже то, что вы представить не можете, вы можете увидеть там. 11 главу Бхагавад-гиты почитаете, вы увидите принцип. Что-то сложного понять, что есть ванары, скажем, обезьяны разумные. Что-то сложного. Или Ганеша с головой слона. Но это же уровень нечеловеческий. Нечеловеческий, где нужно отрезать голову ножом. Потом брать другую голову, ножом резать. И потом все эти сосуды, нервные каналы сшивать. И это немыслимая вообще операция какая. И не знаю, что из этого получится. Они вот пытаются это делать. Не отрезвляйте себя это все знание с человеческим телом, со своим опытом и возможностями. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной, видов. И еще каждый из них индивидуален. Поэтому все возможно в этом мире. Невозможно в словаре, говорится, дурака, есть такое выражение. Все возможно, кроме одного, тут нет любви к Богу.
Витай Мангал, Прабу, уточнение. Но как служение Богу может стать основой для атеистов? Они же не примут такую идеологию.
Почему не примут? Служение они принимают, скажем. Бизнесмены на этом принципе стали процветать, когда уловили дух служения, когда-то в Америке как раз от Прабхупады это зашло, что мы слуги, что именно служение, да, наш путь, наш прогресс. Они это уловили, разумные люди, бизнесмены. Они на этом сейчас делают большие деньги. Почему это невыгодно материалистам? Это как раз очень выгодно материалистам. Они говорят, посетитель ваш господин, а вы его слуга. Вот это умонастроение. И все, заработало. Все заработало. Изучайте историю, потому что не всегда так было. Вы приходили в магазин в советское время, а там что? На вас смотрит этот самый продавец злой. Типа, что ты сюда пришел вообще? Что надо? Обвешивает тебя или не довешивает, или грубит тебе. А вам же купить продукты нужно, все равно идете туда. Ну вот они в какой-то момент поняли. Сейчас уже в России тоже этот западный стиль, супермаркеты. Еще, знаете, в советские времена был плакат в каждом магазине. Будьте взаимовежливы. Не знали, что с этим делать. Там столько грубости было. Особенно, когда немножко там недовешивали на весах, все следили, знаете. Копейку там не додали, обманывали, там скандалы. Очередь длинная, потому что продавцы, они очень уставали. Представьте, нужно было обслужить длинный, там десятки, целый день очередь на ногах. Это нужно еще каждому точно, каждому нужно еще приятно улыбнуться, боже мой, пропади все пропадом. Можно было понять всех, как бы, в советские времена. Но какой был выход? Кажется, безвыходная ситуация, попробуйте сами, встаньте на мое место, они говорили. Подумаешь, там копейку не додала, ну и что, ну ошиблась, да, сейчас смотрите, что со мной. Тут жалобную книгу, тут все такое начинается, тут и директора вызывают, и меня увольнять хотят, и так далее. Это советские времена, это был ужас вот в магазинах. Магазин это был, как бы, вид ада. Люди стояли в очереди до обеда, потом обеденный перерыв стояли, еще после обеда стояли, чтобы получить какую-то, скажем, 5 килограмм картошки. Я стоял тоже. Когда мы поехали в западный мир туда, увидели большие магазины, супермаркеты, и мне сказали, пойдем в магазин. Я думаю, нет, только не в магазин. Тут я приехал, может посмотреть музеи какие-то. Но только не в магазин, нет. Так, ты не видел эти магазины. Там никого нет. Там все счастливые, все тебе рады, улыбаются. Пожалуйста, подарки тебе делают в магазин. Что покупаешь? Тебе еще подарок дают. Боже мой, что такое вообще? Как они этого достигли? А вот служение, они уловили этот момент. Я твой слуга. Что хотите? Пожалуйста, присядьте. Хотите воды? Это магазин. Вот так они. Это выгодно очень. И людям нравится. Они приходят, они там сейчас отдыхают, они там готовы делать какие-то катки уже, там площадки, гостиницы, там автостоянки, потому что там обслуга. Они платят, конечно, деньги, но там есть служение, а им нравится служение. Служение привлекательно. Так что для материалистов это, видите, тоже это большой прогресс. Но особенно, когда вы бескорыстно служите, это особенно важно. Вы видите, что эти магазины, если продолжать эту идею служения, они тоже трансформируются со временем. Все станет другим, когда будет превалировать бескорыстное служение, все будет по-другому. Например, вы помогаете какому-то человеку сделать ему интерьер в доме, вы дизайнер. Он вас нанимает. Но в этом процессе созидания совместном вы становитесь друзьями. И в конечном итоге ваши отношения выходят за пределы денег. Вы оплачиваете, пока он ваш дизайнер. А когда это уже ваш хороший друг, он уже не желает у вас брать деньги, где-то в другом месте зарабатывает, видите. Трансформация происходит. Но поскольку у нас сейчас это, вот, знаете, мизер атомы преданного служения, чистые, бескорыстные атомы. Уже на этих атомах и держится все. На самых маленьких таких атомах держится. У нас их мало количественно, их будет больше, когда вы увидите, что трансформируется многое, многое изменится в жизни. Так что материалисты, когда изучат этот принцип, они, собственно, будут принимать его просто со своими мотивами. Но постепенно эти мотивы будут непрестижными в обществе, они будут стесняться этих мотивов, скрывать свои мотивы, стыдно им будет. Да, я корыстный желаниями, простите, 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 я не хотел. Я атеист, о, не-не-не, простите, простите, я не хочу об этом говорить, но, понимаете, пока у меня вот нет такой веры, я извиняюсь. Это не то, что, знаете, у Булгакова Берлиоз говорит. Да, Бога нет, я можно абсолютно свободно об этом громко говорить у нас в стране. Тихо, тихо, чтобы никто не услышал, что вы, там есть много людей, разумных, интеллектуальных, ученых, духовных. Говорит, не-не, в нашей стране свободно можно говорить. Это будет трансформироваться через служение.
Александр Лысый. Ваша милость, вытащить суслика из норы комфорта должен гуру или суслик должен сам изо всех сил стараться?
Гуру приманку дает ему. У суслика достаточно ног и лап, чтобы выйти оттуда. Чего вытаскивать насильно? Он будет орать, как сумасшедший, да, сопротивляться. Нет, приманка есть. Хари Кришна Махамантра, прасад, иди сюда. Суслик идет, начинает петь, танцевать, есть прасад и все.
Юра Стратегович спрашивает. Все ли души прошли эволюцию от низших форм жизни до человека? И есть ли души, которые освободились в низших формах жизни? Например, Мухова
Бриндавана умерла на Кирте. Да, ну, может быть, да, вы правы в этом, что есть такая возможность есть даже у насекомого освободиться при исключительных обстоятельствах. Вот, например, во Вриндаване там тоже есть и насекомые, и животные, и люди, обезьяны. Нам когда-то объясняли устройство Вриндаван-дхамы тонкое. Это как бы маленькая модель материального мира. Маленькая модель. Вот у нас большая вселенная, там 8 миллионов 400 тысяч форм жизни нужно пройти, чтобы дойти до человека. 8 миллионов форм жизни нужно пройти. Долгая история. А во Вриндаване другой цикл рождения и смерти. То есть я точно не знаю, сколько там вот нужно жизни прожить. Но говорится, что там человек может прожить в Вриндаване, раз, значит, там будет заниматься служением, потому что в Вриндаване ничем другим невозможно заниматься. Там такой дух, что там невозможно ничего другого делать. Там все ваши материальные желания так или иначе ослабнут под таким влиянием, да, духовным. Затем, если все-таки вы совершаете какое-то оскорбление, вы не ведете сразу к Богу в освобождение. Ждайте, скажем, обезьяной, или свиньей, или собакой. Ну, в соответствии с каким-то грехом, все-таки вы сделали его. И вы прямо из этой формы жизни можете вернуться, а потом освободиться. Там тоже есть свой цикл, как бы, но он короткий. Поэтому говорится, если вы умираете во Вриндаване, вас считают уже освобожденной душой. Там не о чем говорить и анализировать. В любом теле. Либо вы можете родиться из тела животного, скажем, в семье великих преданных на Западе для проповеди. Если вы нужны там, вы можете уже с таким духовным багажом родиться и стать какой-то великой душой, и влечь западные умы к цели, к высшей цели. Это уже планы Господа, как бы. И наши желания там сочетаются, и так или иначе, это тонкий закон. Но фактически вы живете во Вриндаване внутренней жизни.
Люда Макаревич. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, действительно ли душа, покидая тело, получает новое через 49 дней? Или для каждой души индивидуальный срок?
Да, есть какое-то правило, есть исключение из правил, хотя есть много правил, зависит от гуны, в которой умирает человек. Если он умирает как человек именно, вот как человек в гуне страсти, то обычно 1,5-2 месяца, как раз вот 49 дней примерно, между воплощениями. Так и есть. Так поэтому отмечают по традиции. Если как человек. Если, скажем, самоубийца, вы знаете, да, и до сих пор известно, что никаких обрядов не совершается священных, священник не приходит к самоубийце, и никакие эти отметки не соблюдаются, потому что идет живое существо, насильно перевоплощается в плохие условия, для наказания. Там не работает ни 9 дней, ни 49 дней. Просто берут там насильно и тащут по закону, по определению, самоубийцу. Поэтому там и не сработает этот вариант. Но в обычном смысле, да, 1,5-2 месяца между воплощениями. Поэтому есть разные, если у него в благости человек умирает, то он идет на райские планеты, тоже не нужно, там какое-то время ему поднимается вверх, там проводники приходят, сразу его просто забирают, он не привязан к материальному телу земному. Он более одухотворен, поэтому поднимается вверх, туда, где его, туда, куда влечет душа его, развитая. И проводники помогают ему в этом. Но как человек, да, вот обычное правило 1,5-2 месяца.
То есть мы должны утвердить в идеологии принцип служения всем живым существам. Не людям, но всем живым существам как полному целому. И потом после атеист сможет осознать Бога?
А атеист может осознать Бога. Почему? Атеист — это не такое уж плохое слово, потому что атеист — это ученый. Когда вы говорите о людях, которые жуют жвачки, курят сигареты, пьют пиво и общаются с противоположным полом, и деньги зарабатывают себе на супермаркеты, это не атеисты. Это не ученые, это продукт атеизма. Вот чем он опасен. Те, кто за чистую монету это приняли, что Бога нет, и начали образ жизни, ешь, пей, веселись. Ну, то есть люди глупые. Атеист нет. Он, как я встречал атеистов разумных, они все говорят одно и то же. Когда мы заговорили о Боге с одним атеистом, он стал сомневаться. Я говорю, так что же вы скажете, что Бога нет? Он подумал, говорит, нет, я не скажу, что Бога нет, потому что вдруг он есть. Я не исключаю, что он есть. Вот в чем дело. Я просто не вижу его. Где ваш Бог? Вот в этом смысле я атеист. А если вы говорите, просто Бога нет, нет никакой причины существования этого мира, ну это просто тупость. Нет разумной причины, это тупость. Поэтому это не атеизм. Он приводит к тупости. Видите, если мы эту концепцию принимаем для чувств этих материальных желаний, то это приводит к животному состоянию. Это не атеизм, это продукты атеизма. Вот в чем проблема. А атеист, он говорит, а может он есть. Если он получает какие-то доказательства больше и больше, он меняет свою концепцию. На более тонкий уровень, еще более тонкий уровень. Для них Бог, скажем, это какие-то там поля торсионы, сначала они думали, пронизывающие, или солнечный свет, который разумно действует. Ну, как будто Бог, разум. Они же приходят к этому. Так долго, постепенно, видите, они свои концепции постепенно меняют. Потому что это ученые. Атеизм — это наука. Так же, как и атеизм — это наука.
Ирина Павлова. Можно ли своим бескорыстным служением создать атмосферу для дальнейшей деградации человека, которому служишь?
Можно ли своим служением? Но если вы, конечно, потворствуете его чувствам, служите не Богу, а ему, его чувствам, конечно, он деградирует. Он станет вашим эксплуататором, да и все. Развратите его. Попробуйте так ребенка воспитать, что из него получится. Если вы будете просто служить ему и выполнять его желания. Что же из него вырастет, да? Какой-то подонок получится, конечно, эгоистичный. И служить Богу должны знать, какие законы Бога, прививать людям. Служение – это ваше служение. Давать им, развивать их сознание, их ответственность, их знания. Их служение, занимать их служением также. Обучать этому нужно. Поэтому ни в коем случае не нужно служить чувствам, особенно человека, который уже падший становится, который уже паразитирует на вашем служении. Ни в коем случае не позволяйте себя эксплуатировать. Это очень плохо и для вас, и для этого человека.
Любовь Бухарова. Как правильно поклоняться духовному учителю, не сделав его кумиром?
Кумир — это что-то придуманное. Поэтому не придумывайте ничего духовному учителю. Он слуга Бога и все. Если будет что-то придумывать, он Парамахамса, может быть, он Уттаматхикари, может быть, там еще кто-то, может быть, он очень-очень великий, еще больше великий, самый великий, величий, более великий, чем все. Это кумир вы делаете. Гуру не думает, что он великий, не великий, он слуга Бога и все. Вот это важно видеть. Этому мы учимся. Иначе, если мы будем видеть там великого, мы будем учиться стать великим. Это и есть кумир. Мы слуги Бога. Вот что такое гуру.
Лидия Лепехина уточняет. А мысли из разряда «а вдруг» тоже на тонком плане совершаются? Или другие негативные размышления?
Это ум, да? Это все, да? То, тонкий ум так действует. Сомнение, а вдруг это из двойственности рождается, говорится в Бхагавад-гите. Двойственность. А вдруг вот это, что всегда есть двойственность. Вы делаете что-то, а вдруг будет что-то другое, противоположное случится. А вдруг кому-то не понравится. Это мир двойственности. Отсюда сомнение. Преодолевайте двойственность.
Вопросы закончились.
Спасибо большое. Спасибо большое.